Так покончил свою деятельность Никон XVIII века. Оба, и Никон, и Феодосий, в своих стремлениях призывали к себе на помощь память о святом Филиппе, но неудачно, и Балтин имел полное право сказать, что здесь сравнение злата с блатом. Филипп вступился за самое священное свое право, не признаваемое грозным царем, право печалования обопальных. В истории столкновений Никона и Феодосия встречаем монастырский приказ, штаты, не приглашение к обеденному столу во дворец. Знаменательно различие между этими представителями русского архиерейства в XVI, XVII и XVIII веках, между Филиппом, Никоном и Феодосием. Это различие объясняет нам многое в истории русской церкви, объясняет прежде всего, почему Феодосий носил титул не митрополита, не патриарха, а вице-президента Синода. Никон старался выставлять себя мучеником, царя Алексея мучителем, и понапрасну. Никто не признавал этого отношения. Феодосию казалось, что он погибнет от руки Петра, но страх был напрасен. Петр казнил архиерея Досифея, решившегося снизойти до лжепророчества, но не тронул Стефана Еворского за обличение, сказанное при всем народе. Тем не менее, мог быть озлоблен словами, сказанными в тесном кругу в потешном Покровском доме. Феодосий пал в царствование преемницы Петра, женщины, которая избегала сильных мер против видных лиц. Пал вследствие враждебного движения своих собратьев, причем вскрылись такие грехи, за которые не пощадил бы его Петр Великий. Феодосий высказывал совершенно справедливую мысль, что жестокими казнями воровства вывести нельзя, что для этого нужно нравственное воспитание народа, школы. Но зачем же заставили Петра повторять указ о сочинении необходимых для народного наставления книг, и зачем было, указывая на средства уменьшить воровство, забирать в свою пользу из церквей образа и колокола, испарывать дорогие украшения с облачений? В деле Феодосия Феофан Псковский подвергся также неприятности. Мы видели, что синодский секретарь Герасим Семенов был привлечен к делу как сторонник Феодосия. Феофан в синоде назвал его прямо ребелизантом, бунтовщиком, умышлявшим бунт вместе с Феодосием. Герасим Семенов подал доношение, что в начале 1722 года Петр Великий велел в Синоде рассмотреть обвинение на Феофана в неправославии. Обвинение, подписанное Стефаном Еворским, Иоанникием и Сафронием Лихудами, Феофилактом Лопатинским, Гедеоном Вишневским, Афанасием Кондуиди. В Синоде Лопатинский и Вишневский не отреклись от своего обвинения, но Феодосий явился посредником и уговорил обоих подать доношение, что они в сочинениях Феофана не находят никакого противного мудрования. Герасим Семенов объявил, что он сам принял дело от графа Мусина Пушкина, но потом этого дела в синодальном архиве более не видал. Потом Герасим Семенов доносил, что в букваре, сочиненном Феофаном, усмотрел он несколько важных, так называемых, дубитаций, несколько неправославных мнений. Доносил, что Феофан, крича на Петропавловского протопопа, зачем он поставил в соборе лишние иконы, сказал: «Так стало быть, государь еретик, что он велел поставить столько икон, а протопоп поставил вдвое больше». Но этот донос не имел для Феофана вредных последствий. Он получил новгородскую архиепископию и занял в синоде место Феодосия. Феодосий вооружался против новых порядков, благодаря которым уменьшались доходы духовенства. Против них вооружился в описываемое время другой архиерей, известный уже нам Георгий Дашков, теперь архиепископ ростовский и член синода. Георгий подал Екатерине такое доношение: Яко самому Богу, так и вашему величеству служу верно. Для того не могу молчать, чтобы не донесть вашему величеству, ибо происходит относительно духовенства такой беспорядок, какого искони не бывало. У архиереев и монастырей, с церквей, сборы и деревни отнимают и определяют на вновь учрежденных правителей, на приказных, на иностранцев, на госпитале, на богадельни, на нищих. И то правда, что церковное имение нищих – имение для государственной славы. Но, как видно, судей приказных не накормить, иностранцев не наградить, а богоделин и нищих не обогатить. Домы же архиерейские и монастыри в иных местах и церкви чуть не богодельнями стали. Архиереи и прочие духовные бродят, как бывало, иностранцы или еще хуже, ибо служителей потребного к церковной службе в достаточном количестве не имеют и приходят в нищенское состояние. А деревенские священники и хуже нищих, потому что многих из податных денег на провежах бьют и оплатиться не могут. Того бы надлежало рассмотреть, что было государственной пользе, но только то затмилось. Мы видели, что в Верховном Тайном Совете сочли нужным отменить запрещение ходить духовенству со святынью по домам прихожан, и отмена этого федосовского запрещения, разумеется, облегчала действительно жалкое состояние деревенских священников. Что же касается архиерейских домов и монастырей, то некоторым из них сделано было облегчение насчет синодальных членов. Однажды в самом начале 1727 года Макаров, пожалованный в тайные советники, пришел в Верховный Тайный Совет с предложением, что в доношениях от Синода упоминается указ Петра Великого, по которому синодальным членам архиереям из епархии, архимандритам из монастырей присылалось кроме денег съестное, дрова и прочее в зачет определенного им жалования. «Указ этот, — говорил Макаров, — должно уничтожить, потому что архиереи сами себе указ сочинили и толковали в нем, как им было надобно, вопреки указу 17 апреля 1722 года, чтобы указа на указ не выдавать. Бывший новгородский архиерей Феодосий жаловался, что когда синодальные члены из Петербурга в свои епархии приедут, то им келий теплых не дают». И Петр Великий изволил тогда оговаривать, чтобы на первое время для приезда архиерейского и архимандрича давать пищу. А не в таком смысле указ императора был, как архиереи сами собой сделали, да сами ж и подписались. Указ объявлен в Синоде архиереями Феофаном и Феофилактом. Они же к записному указу и подписались. Члены Совета единогласно положили указ отменить. Получать синодальным членам только одно жалование, а из епархии к себе в Петербург ничего отнюдь не брать. В самом же начале 1727 года императрица в указе Верховному Тайному Совету говорила: «При учинении регламента Верховному Тайному Совету от нас повелено было о синодском правлении сочинить особливое мнение на доношение нам, а онные синодские духовные дела – известным образом в весьма слабом порядке находится. Того ради такожде потребно, дабы члены Верховного Тайного Совета и члены синодальные, каждый особливо о сих синодских и духовных делах, и как он и впредь наилучшим образом содержаны и отправлены быть могут свое мнение, как скоро, возможно, письменно сочинил и онное нам подал, и понеже онные синодские духовные дела так важны и весьма нужны, что надлежит без всякого упущения времени надлежащее определение об них учинить, того ради онные мнения, по крайней мере, нам в настоящем январе месяце подать». Дела шли медленно в Синоде, особенно дело школьное и книжное, и потому пришли к мысли освободить синодальных членов от хозяйственного управления. Вспомнили, что и Петр хотел оставить духовное собрание при одних духовных делах. В июле 1726 года Синод был разделен на два департамента или апартамента. В первом заседали шестеро архиереев: Феофан Прокопович, теперь архиепископ Новгородский, Георгий Дашков Ростовский, Феофилакт Рязанский, Иосиф Воронежский, Кандаиди Вологодский, Игнатий, бывший Суздальский. Они должны были управлять всякие духовные дела Всероссийской Церкви, стараться об учреждении школ, об учении народном в церквах, о лучших и ученых священнослужителях, ведать типографию, стараться о печатании книг, которые были бы согласны с церковным преданием. Однако о тех книгах, которые должны быть вновь сочинены и печатаемы, также если какие императорские указы должны быть выданы, должны представлять для одобрения императрицы Верховный Тайный Совет и без этого одобрения не печатать. Этим членам Синода до своих епархий ни в чем не касаться. В епархиях должны быть викарии. В другом департаменте, который будет называться Коллегию Синодальной Экономии, быть суду и расправе. Также он заведует финансовым управлением, по примеру, прежде бывшего патриаршего разряда и других патриарших приказов. И к этим расправным делам определить 6 светских особ. Писать. Духовный синод, а не святейший синод. И вице-президентов отставить, ибо эти чины приличны более к светским правлениям. Нашли медленность синода в напечатании и распубликовании указа Петра Великого о монастырях и монахах. В мае 1726 года Макаров спросил нового обер-прокурора синода Баскакова о причинах этой медленности. Баскаков отвечал, что он спрашивал членов синода, и они сказали, что о печатании и публиковании этого указа им не приказано, и в присылке из кабинета его не было. Но по справке оказалось, что копии с указа разосланы во все епархии, кроме малороссийских, а подлинный указ за подписью Петра Великого хранится в синодальном архиве. Феодосий, настаивавший на сильные меры против раскольников, жаловался, что в последнее время они находят себе поблажку в кабинете. Жаловался и знаменитый Петерим Нижегородский именно на то, что ведение раскольников и сбор с них двойного оклада отошли от него и от вице-губернатора Ржевского в общие финансовые и правительственные места. «Будет немалое упущение», — писал Петерим, — «ибо заочные дела без настоящего собственного нашего присмотру и понуждения могут производимы быть так закрытие, как за завесою, и между тех дел плуты-раскольщики по замерзелым своим воровским обычаям через поноровку приходских попов могут производить себя подлогом, яко волцы в одеждах овчих, под именем православных христиан. Ибо при ведомстве моем явились в сыску многие такие подлогом при церкви обретающиеся раскольники, за что приходских попов послано на галеры более 70 человек, а с других взято штрафов с 1500 рублей. Раскольщики злую дерзость против прежнего уже много пуще ныне возымели. Попов приходских, которые чатся их раскол не укрывать, паче же приводить к обращению, тех воровски тайным обычаем убивают до смерти со многим и различным поруганием. И отколи им такая предадеся дерзость, и в какой надежде того признать не можно. Так ажде раскольщики и за бороды не платят, отговариваясь иным платежом, который положен на них особливый за раскол, а не за ношение бород, да и тем в других где губерниях и епархиях с раскольщиков за бороды не правят. А в Нижегородской епархии с них, раскольщиков, как за раскол, так и за бороды правили без упуску. Понеже блаженной памяти его императорское величество через доклад нашего смирения повелел править и за бороды. В другом письме к Макарову Петерим писал: «Раскольщики в немалое дерзновение пришли обаче не туне. Первое, что Юрия Ржевский от нас помощью выключен. Второе, разглашают, что будто Юрия в Нижнем и не быть впредь. Третье, синодального ведомства город Арзамас, Ярополч и Вязниковская Слобода, которые в расколе подобно Киржинцу, Гороховец, из Священного Синода были определены указом 1722 года раскольническими и духовными делами и рукоположением священства в Нижегородской епархии, из которых через труд наш в обращении более 10 тысяч. А в прошлом, 1726 году, от ведения моего указом и Священного Синода отрешены к дикастерии, и сия вся раскольщики ведавши разглашают пред простыми о мне, ему де от всех дел раскольнических будет отказано. И правда, таковыми случаи немалое пододеся им намя дерзновение. Смолчать грех, а и говорить не без сомнения, якобы любоначалия ища. Относительно западных исповеданий Синод заметил, что при католической церкви в Петербурге находятся 4 колокола. Спросили у священника Якова Диалогия, по какому указу он держит колокола. Тот отвечал, что он с товарищами при определении в церковь нашли уже в ней колокола. Синод представил Верховному Тайному Совету, что при католической и других кирхах колоколам быть не следует, потому что истори в Москве и других местах колоколов при таких кирхах не было. Совет положил справиться с коллегией иностранных дел, нет ли каких на этот счет контрактов и привилегий, и после отрицательного ответа велено было снять колокола. Против протестантов хотели напечатать книгу Стефана Еворского «Камень веры», но по известному нам распоряжению этого нельзя было сделать без одобрения в Верховном Тайном Совете. Книга была представлена, и Совет решил отослать ее к Тверскому архиепископу Феофилакту Лопатинскому для просмотра. Не явится ли в ней какого подозрения или чего к закону российскому ненадобного? И как он ее рассмотрит, пусть рапортует в Совет. При этом князь Дмитрий Михайлович Голицын заметил, что отчасти в этой книге находится и ненадобное. Известно, что в царствовании Петра Великого некоторые английские епископы изъявили желание присоединиться к Восточной Православной Церкви. В октябре 1725 года Синод подал императрице доклад, что по указу Петра Великого, находящийся в Петербурге Александрийской патриархии протосингел Иаков, посылан был в разных годах неоднократно в Великобританию к тамошним епископам для некоторого немаловажного дела с письмами и в бытность свою там имел труд немалый и небезопасный. При этом Афанасий Кандаиди писал Макарову: «Так как я по указу Петра Великого определен был комиссаром греческой нации, и потому, исполняя обязанность моего звания, объявляю особое мое мнение, некоторому лучше быть в Англии протосингелу Иакову, чем тамошнему греческому архимандриту Геннадию. Во-первых, за службу Иакова, его труды, рачения, попечения, бедствия и страхи. Во-вторых, уменьшатся издержки казны государевой. В-третьих, протосингел Иаков присягал верности ее императорскому величеству и может нам там приносить немалую пользу, будучи искусен в делах политических. В-четвертых, протосингел отчасти разумеет по-русски и может находящихся в Англии русских исповедовать и прочих святых тайн сподоблять. А тамошний архимандрит не только не знает ничего по-русски, но и в России никогда не бывал».